Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И Дух Святой, на основании Слова Божьего мы верим. Мы верим, что Тебе мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и возможности. Спасибо Тебе за способность понимать и принимать несравненно больше. Тебе мы можем понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя, прости нам. Прости нам, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению, и тем самым ограничивали себя и ограничивали Тебя в себе. Прости, Дух Святой, во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично, прямо сейчас, правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и Духом истины Своей. Наставь каждого из нас лично на истину Твою. Мы нуждаемся в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоем водительстве. И мы верим, Дух Святой. На основании Слова Божьего мы верим, на основании первого послания к Коринфянам, и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. И высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает разум, делает способными понимать и принимать несравненно больше. Дух Святой, мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Твои способности и возможности. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас Ты силой Своей расторгаешь всякие узы проклятия сатаны. И душевно слепые прямо сейчас, да, получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас, да, отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что свет великий воссиял. Мы принимаем, что всякая тьма во всяком ее проявлении прямо сейчас, да, уходит во имя Иисуса. И я высвобождаю каждого присутствующего от всякой формы тьмы, невежества и непонимания во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым и силой. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за то, что сила Твоя прямо сейчас течет на этом месте, сокрушает всякие узы тьмы и наводит порядок в мышлении каждого присутствующего. Да воссияет свет великий, и всякая тьма да уходит. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что силу Твоей прямо сейчас Дух истины наставляет каждого присутствующего на истину Твою. Да будет все истина и ничего, кроме истины. Мы с благодарением принимаем действие Твоего света, Твоей силы, Твоего могущества прямо сейчас. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле. А мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место прямо сейчас. Господствуй, Иисус, Духом Твоим Святым и силой. А мы принимаем все, что Ты оплатил. Все, что Ты оплатил для каждого из нас лично, мы принимаем. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за небеса на земле, Духом Святым и силой. Спасибо Тебе за то, что Ты делаешь нас способными возрастать в Твоей мудрости, ходить в Твоей мудрости, жить в Твоей мудрости. Спасибо Тебе за небеса на земле. Мы принимаем все, что Ты оплатил. И благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты сделал каждого из нас уже способными понимать и принимать несравненно больше. Несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Помазание Святого Духа мы принимаем прямо сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами продолжаем изучать тему, которая называется «Что есть истина?». И опять-таки напоминаю, мы не вносим что-то новое. Мы уже брали место Писания из послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что когда я пришел к вам первый раз, я пришел к вам как не знающий ничего, кроме Иисуса Христа, при том распятого. Но дальше он говорит, что премудрость же мы проповедуем между совершенными. Но не премудрость века сего и властей века сего приходящих, но премудрость Божию тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков для славы нашей. Поэтому этот семинар, он больше связан именно с мудростью Божией. Он так и направлен на это, чтобы каждый из нас возрастал в мудрости Божией. Поэтому все верующие здесь, я верю, и мы проповедуем же премудрость Божию тайную сокровенную среди совершенных или рожденных свыше. Хорошо, давайте я напомню некоторые основные моменты, как всегда связанные с нашей диаграммой. Я знаю, что многие из вас уже помнят наизусть. Слава Богу, я верю, что ваша молитвенная жизнь по этой причине стала более эффективной, более результативной, более целенаправленной, более последовательной, то есть оно совершает свою определенную работу. Плюс ваше мышление стало более сориентированное, и русло ваших мыслей уже вам известно. Это очень важно, потому как апостол Павел в одном из посланий говорит, не устану напоминать вам. Поэтому я напоминаю вам основные моменты, связанные с этим семинаром, с этой темой, а именно по этой диаграмме самую важную первую часть. Первую часть. Давайте я напомню некоторые основные моменты. А вы еще глубже их запомните. Прежде нежели Бог что-либо сотворил, а именно Бытие 1-2 глава. Помните момент. Бытие 1-2 глава. В книге притчи 8 глава написано, мудрость Божия говорит, Бог имел меня началом пути своего прежде созданий своих. Как она дальше говорит, я родилась прежде. То есть прежде, чем Бог что-либо сотворил, согласно Писанию, Он это спланировал в Своей мудрости. То есть это несложно запомнить. И мудрость Божия об этом упоминает почти во всех стихах именно притчи 8 глава. Хорошо. В нашей диаграмме мы говорим и не только о мудрости Божией, которой Бог все приготовил прежде, нежели сказал. Мы также указали страх Господень. Почему страх Господень стоит в первой части этой диаграммы? Потому что начало мудрости – страх Господень. Определение страха Господня мы знаем также из притчи 8 глава. Страх Господень – ненавидеть зло. Гордость, высокомерие, злой путь, коварные уста. То есть прежде, нежели Бог начал что-либо планировать в своей мудрости, Он занял позицию по отношению к злу. Ненавижу. Зло ненавижу. Почему мы так жестко это утверждаем? Потому что также в книге, в данном случае, как и мудрости Божией, но мы возьмем книгу Иеремии, где написано, Бог говорит Иеремии, намерения мои во благо, а не на зло. Также написано в книге притчи, что мудрость Божия, это в книге Иакова, что мудрость Божия, нисходящая свыше, добра. В книге притчи написано, мудрость Божия говорит, пути мои приятные, стези мои мирные. То есть мы видим, что в основании или прежде чем что-либо планировать в своей мудрости, Бог занял позицию, зло ненавижу. Почему мы это отмечаем? Потому что все, что спланировал Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, не несет в себе зла. Почему мы это отмечаем? Давайте вернемся к верхней части диаграммы и отметим этот момент. Прежде создания мира был только Бог и никого, кроме Бога. То есть духовная сфера. Духовная сфера, если взять определение слова «Бог есть истина», духовная сфера, первичная духовная сфера, это сфера истины. Все было истина и ничего кроме истины. Бог есть истина. Следовательно, в этом промежутке времени, прежде создания мира, когда был только Бог, все было истина и ничего кроме истины. Следовательно, все, что Бог спланировал в своей мудрости, является каким? Истинным. Еще прежде создания мира, я делаю это ударение, Бог в своей мудрости спланировал все, как видимое, так и невидимое. Все, каким оно должно быть. Именно этим и отмечен промежуток времени прежде создания мира. Апостол Павел в послании к Ефесянам говорит, «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Я сейчас не буду все это послание к Ефесянам брать. Послание к Ефесянам апостол Павел раскрывает, что мне эта тайна была возвещена. И там именно употребляется это слово «прежде создания мира». Также упоминается это слово послание Титу. В других посланиях тоже упоминается это слово. Хорошо, делаю ударение на время, на временной промежуток, который называется «прежде создания мира». В этом промежутке времени Бог своей мудрости спланировал или приготовил то, какой явить истину. Но сейчас я хочу сделать ударение именно на следующий момент. Бог есть истина. Почему мы говорим о том, что Бог приготовил истину для того, чтобы ее явить? Потому что Бог решил явить себя в каждом своем творении. Все им и для него. Поэтому Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил к явлению истину. Истина не относится к какой-то одной сфере человеческой жизни. Духовной, душевной, или телесной, или финансовой, или общественной. Финансовой тогда вообще не было сферы. Истина – это все, что Бог и все, каким Бог спланировал в промежуток времени, еще прежде создания мира. Все, что Бог там спланировал, приготовил, как видимое, так и невидимое, названо в Писании одним словом – истина. Именно этим и отмечен этот промежуток времени. Время, когда Бог приготовил. А мы об этом с вами знаем из послания к Коринфянам, где написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих Его». Но нам Бог открыл это Духом Своим. Скажите, брат Олег, мне не открыл. Если чего-то нет здесь, это не значит, что этого нету здесь. В вашем духе. В вашем духе есть все потребное для жизни и благочестия. Хорошо, мы еще дойдем до этой части нашего естества. Итак, Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил к явлению истину. Переходим к созданию. Следовательно, все, что Бог творил, а это отмечено Бытие 1, 2 глава, как мудрость Божия говорит, я была при нем художницею. Он творил как? В соответствии. Слышите? В соответствии. Мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. И он творил в соответствии. Следовательно, Бытие 1-2 глава является первым явлением истины. Этим и отмечено Бытие 1-2 глава, как совершенная воля Божья в отношении каждого из своих творений. Это очень важно отметить. Следующее, что я хочу еще раз напомнить по Бытие 1-2 глава и в связи сотворения с мудростью Божией, что Бог сотворил нас по своему образу и подобию. И Писание говорит нам, как Его творение, подражайте Богу. Давайте вернемся сюда. Задается вопрос, как Бог творил? В соответствии. Откуда Бог брал то, что Он творил? Из своей мудрости. И мудрость Божия сообщала Ему то, в каком порядке и что спланировано. Вы скажете, откуда вы знаете? Всему свое время и всякой вещи под солнцем. Поэтому мудрость Божия сообщала Богу или вкладывала в Его уста то, как она спланировала и приготовила, в каком порядке и в какой последовательности явление истины. Вот почему в Писании написано «Бог сказал». И так 9 раз. Можно было написать просто «Бог сказал», перечислить и стало так. Нет, но Он записал. Потому что мы сотворены по Его образу и подобию. Вы скажете, а зачем Он это записал? Учитывая, что нам нужно подражать Богу как чада возлюбленные, значит, мы должны жить в соответствии. В соответствии с чем? В соответствии с тем, что Он приготовил в своей мудрости. И Бог уже записал в Слове Божьем и сказал, покажу тебе путь, по которому не нам, тебе идти. Он хочет, чтобы ты знал. Другое место Писания говорит, в Псалме Давид говорит, «В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Бог спланировал и твою жизнь в своей мудрости. И мудрость Божия Духом Святым излилась в твой дух. Зачем? Чтобы ты знал. Что я знал? о чем молиться. Молитвенная комната, фактически, это Бытие, 1-2 глава, где вы должны молиться в соответствии. Я не говорю сейчас о времени, когда вы просто хвалите Бога, поклоняетесь, воздаете Ему честь и хвалу. Я говорю сейчас о стратегической части молитвы Боговодительства. Я говорю о той части жизни, которая наводит в жизни порядок, устраняя суету. Вы знаете, что суета не устраняется просто благими намерениями. Суета устраняется только тем, что спланировал Бог. Потому что все, что Бог не планировал, и есть суета. Я даю порядок. Поэтому в жизни может быть нашей либо суета, либо то, что он спланировал. А то, что суета, устраняется только тем, что он спланировал. Брат Олег, а как можно жить так, чтобы не устранять суету? Жить тем, что он спланировал. И он говорит, покажу тебе путь. Скажите, как он этот путь покажет? А я вам скажу, в Писании написано, что Дух истины, который излился в ваш дух, наставит вас на всякую истину и возвестит вам, что? Будущее. Как он это возвестит? Вы его скажете. Молитвенная комната, Бытие 1-2 глава, как я говорю, это место, где молиться должны не вы и не я. Молитва Боговодительства в первую очередь основана на том, что он знает, о чем молиться и как должно. И когда Иисус учил о молитве, он сказал, «Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду». Прежде прошения вашего. А вы не будьте многословны, как язычники. Он знает, что у вас есть нужды. Но вы не знаете, какие нужды для вас важны. Но он сказал, покажу тебе путь, по которому тебе идти. Молитвенная комната – это место, где вы должны молиться в соответствии. И я еще раз подчеркиваю, потому что Дух Божий побуждает меня еще раз и еще раз, чтобы молитвенная жизнь ваша, молитвенная комната стала качественной. Качественно, ясно и понятно. Бог говорил в соответствии. Молитвенная комната – это место соответствия, где Дух Святой будет давать направление вашим устам. А теперь давайте вернемся к нашему духу. Следовательно, Духом Божьим в моем духе находится мудрость. А все, что находится в мудрости, есть истина. Следовательно, когда я буду молиться Духом Божьим или водительством Духом Божьим в Его мудрости, из моих уст будет выходить что? Истина. Следовательно, моя жизнь какой станет? Истиной. Вы знаете, что я тоже подчеркну. Я как-то уже говорил, что можно поклоняться Богу в воскресенье, можно поклоняться в четверг, можно поклоняться до обеда, можно поклоняться после обеда, а можно поклоняться каждую минуту. Вы скажете, как? Просто стань самим собой, истинно. И все. И вы будете поклоняться Богу всегда. Послушание Богу – это высшая форма поклонения. Но послушание не бывает без соответствия. Послушание – это и соответствие уже спланированному Богу. Мы всегда послушны либо Богу, либо сатане. Вы не можете быть непослушным. Мы сотворены быть послушными. Поэтому Бог хочет, чтобы мы жили в соответствии с тем, что Он приготовил в своей мудрости. А мудрость Божия говорит, мои пути приятные, и все стези мои мирные. Другое место Писания говорит, пойдут и неопытные, и не споткнутся. Я не говорю о том, что сатана не будет пытаться ворваться в вашу жизнь. Но у нас есть еще одно местописание, которое говорит, путь Господень, приготовленный, твердыня для непорочных, и страх для делающего беззакония. Для сатаны это страх. Поэтому на том пути, который приготовил для вас Бог, на нем нет сатаны. И, следовательно, нет болезни и немощи. Если бы там были болезни, если бы там были немощи, если бы там были проклятия, если бы там были долги, скудость, недостатки, долги и безуспешность, вы бы не могли им противостоять. Вы ничему не можете противостать, если это есть в Божьем плане для вас. Если этого там нет, противостойте и убежите. Потому в Божьем плане для вас сатаны нет. Просто нет. Хорошо, я не буду заострять на этом внимание. Итак, Бог творил в соответствии. И сотворив нас по своему образу и подобию, Он нашу жизнь спланировал, чтобы мы были в соответствии. Это называется истинный метод жизни. На сегодняшний день есть два метода жизни. Я сейчас не буду делать на это ударение. Истинный метод жизни – это все через слово начинает быть. Бытие 1, 2 глава. Истинный метод жизни. Учение непосредственно самого Бога Творца в отношении Его творения человека, как и что должно появляться в жизни человека. Все, что не по вере, даю расширенную трактовку, все, что не через Слово Божье, начинает быть во власти закона греха и смерти. Метод определяет власть. Может, я даю много сразу информации, не переживайте, все оно записывается, вы сможете потом это все прослушать и еще раз проанализировать. Тем более мы об этом говорили уже. Итак, Бог творил в соответствии. И это названо первое явление истины. Бытие 1, 2 глава. Первое явление истины. Или явление соответствия. Слышите? Соответствие. Знаете, что меня это радует? Что наконец-то я узнал свою среду обитания. Эдемский сад. Можно подумать, брат Олег, а в какой среде я должен обитать? Бытие 1, 2 глава. Эдемский сад – это твоя среда обитания. А уже что начинается с Бытия 3 глава – это не моя среда обитания. А уже когда потоп пришел на землю и смыл даже те крохи истинного представления, на земле стали происходить такие события, что истинная среда обитания человека была просто уничтожена. Хорошо, мы сейчас еще к этому перейдем. Итак, Бытие 1, 2 глава. Соответствие или стандарт, образец и все. Давайте еще немножко здесь затронем Иисуса. Я по времени стараюсь очень оперативно давать напоминания. Еще прежде создания мира, в своей мудрости, Бог приготовил все, что необходимо человеку. Здесь есть и человек. Об этом сказано в послании к Ефесянам, 1 глава. Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе, еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Другими словами, еще прежде создания мира, Бог в своей мудрости определил стандарт и образец духовного творения человека. Как вы думаете, когда Бог творил человека, Он творил его в соответствии? 100% в соответствии. В соответствии с тем, каким Он уже определил ему быть. Вот почему Иисус, вернее, первый человек назван первый Адам, а Иисус назван последний Адам. Потому что первый Адам – это соответствие того, кто был в Божьей мудрости, а последний – это тоже соответствие. Я просто раскрываю вам вот эти важные два момента. И скажите, зачем мне это нужно знать? Потому что в твоем духе соответствие для тебя – соответствие для тебя. Как скиния земная была сделана по образу скинии небесной в соответствии, так есть тот, кто ты в Божьих глазах. А есть тот, кто ты в своем разуме. В своем духе ты имеешь соответствие. В своем разуме ты сформированный рынком, спросом и предложением. Поэтому Бог хочет, чтобы мы видели себя Его глазами в соответствии с тем, кто мы в духе. Духом Святым. И Писание говорит, мы устрояемся в жилище Божье Духом Святым. И Дух Божий не будет из вас делать того, кто требуется на рынке. Бог будет из нас Духом Святым делать того, кто требуется в Его промысле. И когда Савва ушел в Дамаск, видел себя призванным Богом фарисеем. Был спрос. Но встретился с Иисусом, оказывается, он призван Богом апостол. Немножко не вошел в расписание. И многие из нас переживают подобную ситуацию, что мы пришли к Богу с одним образованием, покаялись, родились свыше, спустя какое-то время просто потеряли мир. Потому что вот здесь я баянист, а вот здесь я совсем другой. Здесь я испытываю радость, когда я размышляю, допустим, там о каких-то юридических делах, потому что в духе я юрист. А здесь я испытываю радость, когда беру баян и играю. Здесь я вошел в молитвенную комнату, молюсь, и у меня буквально передо мной проходят разные процессы, разбирательства, и как прямо мечты поднимаются. Заканчиваю молиться, вижу только ноты и баян. Да что ж такое, брат Олег? Потому что Бог тебе уже показывает, что есть тот, кто ты здесь, а есть тот, кто ты здесь. Но Бог смотрит не на тело. Бог смотрит не тому, чему обучена ваша плоть. Потому что профессия или профессионализм, фактически, это обученная плоть. А Бог хочет, чтобы мы получали профессию в соответствии с содержимым духа. Плоть надо обучить, да и аминь, но в соответствии. Мы же выросли в таком обществе, где о соответствии даже никто не знал. Что нас в основном держит? Прописка, трудовой стаж, очередь на квартиру, пенсия. Понимаете? Но у этого нет соответствия. Понимаете, в чем дело? Каждый из нас должен держаться соответствия, потому вполне возможно, вы не киевляне. Я просто подчеркну, если вы постоянно говорите: «Бог, я для тебя все», то у вас должно быть палаточное настроение, потому что, возможно, вы попадете в мобилизацию, в служение. Так что, если вы сказали: «Бог для тебя все», пусть у вас будет палаточное настроение. Пока народ Израиля не вошел в свою землю, они жили в шатрах. Хорошо, возвращаемся. Итак, Бог творил в соответствии. И Бог приготовил в своей мудрости стандарт и образец духовного творения человека. Давайте еще раз напомню, зачем. Это для молитвенной жизни супер важно. Зачем Бог приготовил стандарт и образец? Творя личность, Бог прекрасно понимал, что человек может сделать неправильный выбор. Личность – это имение права на ошибку. Заберите право на ошибку – это раб. Бог прекрасно понимал, что когда сотворит человека личностью с правом на ошибку, человек может совершить эту ошибку. И не дожидаясь, пока человек воспользуется этим правом, Бог утвердил духовный архив, как я называю его, стандарт и образец – Иисус. Иисус. То есть, чтобы человек даже после ошибки имел к чему вернуться. Вот почему есть такая служба, как ГОСТ. Если вы не знаете, каким оно должно быть, то есть ГОСТ. Если вы не знаете, каким вы должны быть, то есть стандарт и образец – Иисус. Я вам просто подчеркиваю эти основные моменты. Вам всегда нужно себя с кем-то сравнивать, но не с теми, кто на земле, а с теми, кто одесную Отца. Это стандарт и образец ваш. Потому если вам кто-то говорит: ты должен быть таким, открывайте свою Библию, проверяйте. Где проверять? Иисус. Стандарт и образец духовного творения человека. Стандарт мыслей, слов и действий всегда и во всем. Нам есть через кого себя проверять. Хорошо. Бог определил стандарт и образец духовного творения человека. Также мы знаем, согласно мудрости Божией, что Бог еще прежде создания мира в своей мудрости, не дожидаясь возможной ошибки человека, книга Откровений, заклал Агнца. Об этом написано в 1 Петра, об этом написано в книге Откровений. Агнец был заклан не тогда, когда Иисус пошел на крест. Когда Иисус пошел на крест, это есть исполнение реченного Богом. Агнец был заклан вот здесь, еще прежде создания мира. Апостол Павел в одном из посланий пишет, что если бы они знали это, они не распяли бы Господа славу. Но это была тайна сокрытая. Поэтому Агнец был заклан здесь. Следовательно, здесь было то, что Бог спланировал, и также в его мудрости было то, что он учел. Он учел грех, но не планировал. Слышите? Не планировал. Бог не планировал грех. Как профессия уборщица не планирует мусор, но учитывает его. Зачем? Чтобы его убрать. Поэтому Бог учел грех, а выход из него запланировал. Агнец был заклан. Иисус назван дверь. Или выход. Выход откуда? Из того, что учтено. Куда? То, что запланировано. Меня так это радует. О, я вам сейчас напомню еще некоторые моменты. Может быть, вы тогда их не заметили. Знаете, есть такой термин в преподавательской работе. Называется прогрессирующее откровение. То есть это когда откровение становится основанием для следующего откровения. Из откровения течешь в откровение. Поэтому вот такие напоминания, которые я делаю целенаправленно, чтобы чаша наполнилась, и вы получили откровение. Потом перешли к следующему откровению. Такая методика работы. Хорошо. Итак, переходим к сотворению. Бог сотворил человека. И из Бытия 3 глава мы знаем, что человек сделал неправильный выбор или ошибку. Эта ошибка ни в коем случае не поставила Бога в какое-то такое положение. Что будем делать? В действие тут же вступил план что? Выхода. Выхода. Потому начиная от Бытия 3 главы до книги Малахии, мы видим с вами осуществление выхода. Начиная от книги Бытия 3 глава по книгу Малахии, мы видим две группы событий. События истины, связанных с выходом, и события ложные, связанные с делами сатаны. Не изучайте ложные события, изучайте истины. Но вы уже рождены свыше, потому есть то, что вам нужно изучать точно. Хорошо. Выходим к второму явлению истины, и сейчас уже будем скоро переходить к нашей теме. Второе явление истины – рождение Иисуса. Ухватитесь. Иисус сказал, ибо я для того родился и для того пришел, чтобы свидетельствовать о чем? Вы знаете, что это местописание касается лично вас. Вы для того родились свыше и для того пришли на эту землю, чтобы свидетельствовать об истине. И если это связать с тем, что написано в Евангелии от Иоанна 6 глава, хорошо, сейчас пока я не буду брать это местописание, чтобы не отвлекать вас. Хорошо. Итак, второе явление истины. Иисус пришел на землю, чтобы являть истину. Его учение, его наставления говорят об истине. Зачем Иисус говорил об истине? Чтобы все знали, какая она. Но давайте возьмем следующий момент. Я постоянно это поминаю. Если мне кто-то будет рассказывать, как быть истинным, но не сделает меня способным быть истинным, то в знаниях этих нет никакой пользы. Поэтому Иисус не только учил об истине, открывая истину, тем самым обличая грех и грешную и его последствия. Иисус готовил основания для того, чтобы каждый человек мог стать истинным. Или вернуться. Вернуться куда? Истину. Вернуться в Божий совершенный план. Потому крест Иисуса – это дверь. А вы знаете, что сделал Иисус на кресте? Он вычеркнул это. Писание говорит, дабы из двух, из первого и последнего создать в себе самому одного нового человека, устрояя мир. Вы знаете, в Божьих глазах греха больше не существует. Не существует не в том плане, что его нет на земле, а в том плане, что Бог смотрит на каждого человека через Иисуса. Другое дело, что не все его принимают. Потому в Божьих глазах на сегодняшний день две группы людей. Мертвые по преступлениям и воскресшие из мертвых. Но я вам говорю, что в Божьих глазах вычеркнут этот промежуток времени. Апостол Павел понял это. Он говорит, я понял, что мне нужно научиться забывать мое прошлое. Я вам хочу сказать, для завтрашнего дня вчерашний день бесполезен, а для вечности тем более. Вам не нужен вчерашний день, вы вечное творение. То, что было вчера, слава Богу, за вчера. Но вам нужно знать на сегодня, и на завтра, и на послезавтра. Вам нужно знать сегодня и следующее. Простираться вперед, забывая заднее, простираться. На сегодняшний день задача верующих, я сейчас подвожу к этому, научиться думать, говорить и поступать, как человек, который никогда в жизни не грешил. И Иисус сделал это возможным. Он не просто открыл дверь в истину, Он открыл истину, потому что в Нем все истина. Поэтому, изучая Иисуса, ход Его мыслей, ход Его действий, ход Его слов, вы можете вернуться в истинное состояние. А позволяя Духу истины наставлять вас на всякую истину, вы тем более вернетесь еще и в Божий план. А что еще надо? Нужно стать истинным и ходить в послушании. Вот и все. И нам уже доступно через Иисуса жить на земле, как на небе. Иисус не просто обучил нас, какими быть истинными. Иисус не просто пролил свою кровь, а Он занял одесную Отца место, как служитель своего народа. И на сегодняшний день Его небесное служение, как адвоката, ходатая, посредника, первосвященника, защитника, обеспечителя своего народа, работает 24 часа в сутки. Но Иисус, как первосвященник истины, осуществляет только истину и ничего, кроме истины. Потому держась за Его истину, как Он сказал, прибудьте в Слове Моем, держась за Его истину, вы становитесь соучастником в первосвященническом служении Иисуса. И Он осуществляет, как в Писании написано, совершитель веры нашей. Он осуществляет то, что есть истина. Поэтому Писание рассматривает Иисуса как последний Адам или второе явление истины. Второе и последнее. Вы знаете, третьего не будет. Слава Богу, он последний Адам. Как второе явление истины. А теперь слушайте внимательно. И родясь свыше, вы вернулись вот сюда. И теперь вам доступно творить в соответствии. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, пока мисс вы не были рождены свыше. Но когда Дух Святой злился в ваш дух, а нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от... А Бог есть истина. Духа от Бога, дабы знать. Знать зачем? Чтобы сказать. Я веровал, и потому что делал? Говорил. Он говорил, и стало так. А вот вам и жизнь. Молитвенная комната – это место, где, согласно откровению Иакова, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы. Молитвенная комната – это место, чтобы давать направление телу и жизни в соответствии. В соответствии. Вы скажете, брат Олег, вы так усложняете молитвенную жизнь. Можете ее не усложнять, вам ее и так сатана усложняет. Вы не можете противостать сатане его же методом, реагируя на его проблемы. Вы не можете выйти из проблем, реагируя на них. Это же просто оно ни в какие рамки не входит. Если вы будете пытаться реагировать на проблемы, чтобы из них выйти, то сатана будет постоянно формировать новые. И это называется из огня до полумя. Для того, чтобы выйти из проблем, во-первых, нужно и переставать их создавать себе. Первое. А во-вторых, нужно войти туда, где их нет. Как говорят хозяйки, для того, чтобы не убирать, нужно не мусорить. Не мусорьте в своей жизни, и вам не надо будет убирать. Не создавайте себе суету в жизни, и вы не будете с ней бороться. Не давайте место дьяволу, и он не будет иметь места. Незаслуженное или незаконное проклятие не сбывается. Я вам не рассказываю то, чего не работает. Я вам рассказываю, как жить в соответствии, ничего не придумывая. Слава Богу за мозги, но у них другое предназначение. Они все равно ничего о вас не знают. Так что, если вы идете в молитвенную комнату думать и молиться, то здесь вы и курочка пробежит, и еще что-нибудь вспомнится. А если в молитвенной комнате будет молиться Бог через вас, то вы узнаете, что такое истина. И ваша жизнь изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день будет явление истины. Покажу тебе путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. И тогда ваша жизнь превратится из борьбы в течение. Я не говорю, что сатана не будет где-то встречаться. Но знаете, когда вы двигаетесь в Божьем плане, с ним намного проще разбираться. Потому что всегда легко быть послушным. И очень тяжело быть непослушным. Вот почему некоторым так тяжело. Я сразу просто подсказываю. Тяжело, когда непослушный. А когда послушный, то послушание компенсирует незнание. Даже если вы чего-то не понимаете, вы просто послушны. И все. И вы имеете свидетельство, мир. Хотя вот здесь не понимаете. А вам никто никогда не говорил, что вам все нужно понимать. Истина не нуждается в понимании. Истина нуждается в применении и в жизни. Это удивительно. Мне так это нравится, что она не нуждается в понимании. Потому что вы все равно понять ее не можете. Вообще разум не предназначался для того, чтобы ее понять. Это сильно само по себе. Хорошо. Возвращаемся к второму явлению Иисуса и переходим к нашей теме. Видите, как, слава Богу, чем больше я вам напоминаю, тем я вижу, что у вас интереснее глаза. Открываются? Конечно, открываются. Меньше стали закрываться, больше открываться. Вначале немножко закрывались, чаще. Хорошо, итак, второе явление истины. Давайте здесь немножко остановимся, потому что мы об этом говорили. Рассматривая второе явление истины, мы рассматривали его в трех направлениях. Истинный ход мыслей, истинный ход слов и истинный ход действий. Сейчас мы рассматриваем истинный ход действий. То есть любому человеку очень важно знать, в чем состоит истина. Если бы Бог сказал, и познайте истину, сделайте вас свободным, или, допустим, чтобы все спаслись и достигли познания истины, но не сделал нас таковыми способными, это было бы напрасно. Потому познание истины для нас состоит в том, что мы изучаем Его, Иисуса. Изучая Его, мы видим, как разговаривают истинные творения или праведные. На сегодняшний день верующим нужно научиться разговаривать. Потому что каждый из нас в свое время был научен, как разговаривают проклятые. Но Писание говорит, что смерть и жизнь во власти языка. Если ты разговариваешь как проклятый, твоя жизнь будет наполнена проклятиями, даже если ты рожден свыше. Это не играет роли. Жизнь наполняется не тем, что ты рожден свыше, а тем, что ты говоришь, даже будучи рожденным свыше. Поэтому верующий или неверующий, оно сразу очевидно. Верующий живет словами уст своих в соответствии со словом. Хорошо, я не буду сильно заострять. Поэтому мы с вами уже рассматривали, что значит говорить истинные слова в соответствии. Мы рассматривали это опять-таки на земном служении Иисуса. Именно земном служении. Потому что земное служение Иисуса есть небесное. Мы на земном рассматривали как демонстрация того, как истинно говорить рожденному свыше. Хорошо, я не буду сильно делать на это ударение. Также мы начали рассматривать с вами явление истинных дел. То есть Иисус являл истинные слова, истинные дела. И вот на это я особенно сделал ударение. Знаете, потому что на сегодняшний день верующим нужно внести определенные стандарты в понимание. В моей жизни в свое время вызывало конфликты и бунты, и это мешало мне. Потому что общаясь с одной группой верующих, они говорят, надо делать так. Общаясь с другой верующей группой, они говорят, надо делать так. Общаясь с третьей группой верующих, они говорят, делать так. В результате, если я послушаю их всех, я буду в бунте против всех. Потому что те идут не в согласии с теми, эти в несогласии с этими, а те еще из группы партизан, они вообще не в с кем согласии, никто не в согласии. И все молятся за единство. Это вообще удивительно. И как-то я размышлял и общался по поводу единства. Я просто спросил, как вы себе это представляете? Достижение единства. Мы достигнем единства, когда все будем как мы. Это просто цирк Шапито. Там не написано, да будут едино в вас. Это цирк Шапито, честно говоря. Только цирк уехал, а клоуны остались. Там написано, да будут едино в нас. Потому едиными можем быть только в истине. А истина не меняется под деноминацию или конфессию. Потому пока есть связанные моменты с деноминациями и конфессиями, единства не будет. Вот в чем дело. Потому познание истины приведет к единству. Оно не может по-другому прийти. Познание истины или единство – это результат действия истины. Потому что истине, об истине нет чего спорить. В самом начале я вам говорил, что истина для того утверждена Богом, чтобы решать всякие споры. Мы не спорим с вами о законе электричества. Кстати, закон электричества – это есть проявление истины. Мы не спорим с вами о законе. Конечно, что о нем спорить, брат Олег, и так понятно. Но истина так же сам. Чего не спорить-то? И так понятно. Но это вы так думаете. Но я не думаю, что о законе электричества вы думали по-другому. Нет, в детстве, может, думали. До первого откровения. Все мы прошли это откровение. У кого прическа менялась, у кого глаза. Зачем в свинарнике получать откровение об истине? Истина для того истина, чтобы вы не попали в свинарник. Не, ну кому-то хочется. Без запросов. Бог благ, хочет свинарник без запросов. Но есть другой путь. Путь послушный. Который, не задавая много вопросов, говорят так. Ну, сказал, значит, так и сделаю. Спорить, что спорить? И так все написано. Вот я вас к этому и подвожу. Чтобы у вас не было конфликтов, чтобы вы ни на кого не обижались, вам нужен этот стержень жизни. Это есть Иисус. И изучая Иисуса, я понял, что для того, чтобы узнать, как Бог относится ко мне, я должен слушать не людей. Потому что они мне говорят, Бог тебя будет так-то, так-то учить. Ага, если Бог собирается меня учить так, подождите, давайте посмотрим, как Он учил Иисуса. А что это вы себя с Иисусом сравните? Подождите, так уже не я живу. Я умер и воскрес вместе с Ним. Следовательно, как Бог учил Иисуса, так Бог учит и меня сейчас. Но я не вижу, что Он и учил, как вы говорите. Там этого нет. Следовательно, там истина, а вы говорите, извиняйте меня. И вот так я наводил порядок. Потому я перестал обижаться на тех, и на этих. Все, что я могу им предложить, чай и печенье. У меня теперь есть истина. И я теперь не думаю, как они думают. Я теперь знаю, как мне нужно думать. Я взял, заглянул. И Бог показал, как Он учит своих детей. Иисус преуспевал в премудрости Божией. Слава Богу. Вот это истинный метод обучения детей. Ну, а на глупца нужна палка, и путь беззаконный труден. Вот они и учатся так. Свинарник – это единственное место, где они что-то понимают. Печально, конечно, но этого не должно быть. Поэтому через Иисуса я узнал, как Бог будет учить меня. Через Иисуса я узнал, как мне строить отношения с моими братьями и сестрами. Через Иисуса я узнал, как мне нужно с ними разговаривать. Через Иисуса я узнал, как мне нужно о них думать. Через Иисуса я узнал, и это все, что я узнал, истина, ничего кроме истины. И мой разум, он приобрел покой. Потому что у меня появился стандарт. Вы знаете, если нет стандарта здесь, его не будет и в жизни. Как бы вы ни хотели. Если вы не внесете сюда соответствие отсюда, то здесь будет просто, сами понимаете, последний день Помпеи. И вы будете этим жить. Поэтому заканчивайте. Заканчивайте. Вы знаете, что лето Господне благоприятное наступило. И каждый сидящий здесь юбиляр. Не по годам, в смысле. Хорошо. Я немножко задержался, но слава Богу. Давайте перейдем к следующему. Сегодня у нас буквально завершающая часть второго явления истины. Мы не закончили тему, что есть истина. Вообще ее закончить невозможно. Мы будем изучать ее вечно. Другое дело, что мы какие-то крупицы с вами извлекаем из Писания, потому что бездна премудрости Божией. И эти крупицы помогают нам даже то, что мы уже узнаем, привести в порядок нашу молитвенную жизнь. А молитвенная жизнь сформирует и другую жизнь, духовную, душевную, телесную, финансовую, общественную. Она будет влиять на все, потому что тело и жизнь направляются словами. А слова нужно говорить в соответствии. А где брать соответствие? Мудрости Божией. А все, что мудрости Божией, это истина. Следовательно, слова нужно говорить в соответствии с истиной. Хорошо, отвлеклись. Переходим. Сегодняшняя тема, она называется так. Явление истинных дел в отношении стихий мира. Может, кому-то это неинтересно, но у кого есть грядки, это ему очень интересно. Ну, вообще, наверное, всем интересно, пока, знаете, идет сезон отпусков. Ну, во всяком случае, не помешает. Материал не помешает. Интересно. Есть здесь интересные очень моменты. Меня они тоже обрадовали. Хорошо. Вы знаете, удивительно, когда работаешь с материалом, чаще всего я работаю с тем, чего не понимаю. И это тоже радует. Потому что когда мозги начинают включаться, больно. Потому лучше пусть они не включаются. Они все равно не понимают духовных вещей. В Писании написано, душевные все почитают безумием. А духовные судят обо всем. Поэтому я рекомендую вам, если вы двигаетесь в Писании, выключайте мозги. Включайте дух. Потому мы в самом начале помолились, чтобы наши мозги направлялись Духом Святым. Иначе жалюзи будут закрываться. Вы знаете, о каких жалюзях идет речь. Хорошо. Итак, второе явление истины или явление истинных дел в отношении стихий мира. Конечно, в стихии мира входит ветер, море, ураганы и бури, то есть все, что связано с этим. Вообще погодные условия. Удивительно, что согласно Писанию, если вы будете изучать этот вопрос, погодные условия или в стихии мира, они контролируемы, они управляемы, они направляемы. Поэтому нам не нужно думать, как думают они. Нам нужно думать в соответствии с Писанием, в соответствии с явленной Богом истиной. Когда Бог сказал человеку: «Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте над ней». Сказав это, Он дал человеку власть, и стихии мира туда входили. Но заметьте такой интересный момент. Я сегодня как раз именно на это буду делать ударение. Что дав человеку власть, Бог не дал ее для беспорядочного применения. Когда Бог дает человеку в чем-то власть, Он дает его для применения того, к чему Он его призывает. Беспорядочное применение неприемлемо. Поэтому фактически власть и неприменима, пока человек двигается в непослушании. Сейчас вы это узнаете, это интересно, тоже истина. Хорошо. Первичная сфера, в данном случае духовная сфера, естественно, физические сферы, они строились вот на таком тандеме. Бог на небе, Господь. А человек господствует на земле посредством Духа Святого в своем духе. Потому истинная власть достижима только в таком тандеме. Только в таком тандеме. Я говорю об истинной власти. Я не говорю об имитации власти. Я все могу. Я говорю об истинной власти, которую представлял Иисус. Для Иисуса абсолютно не представляло трудностей, если нужно перейти по морю. Истинная власть не ограничивается стихиями мира. Она их контролирует. Это истинная власть. Я сегодня как раз эти моменты хочу вам подчеркнуть. Бог в сфере духа и человек в сфере плоти. Это необходимый союз для истинной власти над стихиями мира. Еще раз подчеркну. Для того, чтобы иметь власть над стихиями мира, Бог в сфере духа, человек в сфере плоти. Необходимый союз. Иначе не будет. Для формирования истинного понимания в отношении стихии мира, давайте я прочитаю, и у вас сложится сразу представление, что стихии мира – это не суверенные какие-то проявления, что хотят, то и делают. Стихия мира является во власти Слова Божьего. Об этом написано в Псалме 148, с 1 по 14 стих. «Хвалите Господа небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и вода, которая превыше небес, да хвалят имя Господа, и Он повелел и сотворилось, поставил их на веки и веки, дал уставы, которые не перестанут или не перейдут». То есть они не суверенны, они во власти законов. «Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь, град, снег, туман, бурный ветер, исполняющий Слово Его». Слышите? «Исполняющий Слово Его». То есть все стихии мира находятся во власти Слова Божьего. Раз. И все стихии мира находятся во власти законов. Они не сами по себе. Ураганы, ливни, град, наводнение, засуха и все перечисленные находятся во власти. Стихии мира можно сравнить, для более глубокого понимания, со слугами, которые делают свою работу в послушании. Ничего не придумывая, они не работают там, где им захотелось. Они работают и действуют только там, где им предоставляют право. Одни слуги, подобны дворникам, убирают мусор греха. А мы думали, брат Олег, что наводнение. Одни слуги, подобны дворникам, убирают мусор греха. Другие, подобно садовнику, поливают сад и поля. Третьи, подобные судье, останавливают и пресекают преступления. То есть Бог еще прежде создания мира дал разнарядку всем стихиям. И когда кто-то что-то делает не в соответствии или в соответствии, тут же приводится в действие стихия мира. Тут же. Мы сегодня об этом еще поговорим. В 28 главе Второзакония сказано, что послушание человеку Богу открывает дверь для слуг, несущих благословение, а непослушание человеку Богу открывает дверь для слуг, несущих проклятие. Но возникает сразу вопрос. Кто может давать указания стихиям мира? Вы знаете, в первую очередь Богу. Во вторую очередь, если человек будет послушен, я сейчас как раз на это сделаю ударение. В данном случае я хочу, чтобы мы не уклонились от базовой истины, а именно от того, что Бог дал человеку землю и все, что наполняет ее. Следовательно, земля находится вообще во власти творения Божьего человека. Но почему на сегодняшний день стихии мира непослушны человеку? Я имею в виду непослушны. Я сейчас у вас это как раз момент и говорю. Если человек не послушен Богу, что приходит в его жизнь? Проклятие. Как следствие непослушания. А если человек послушен, приходит в его жизнь? Благословение. Как следствие послушания. Заметьте, что хорошие стихии приходят как следствие послушания. А он молился. Слышите? Он молился. Проклятия, проявленные в стихиях мира, являются знамением непослушания. А благословения, являющиеся в стихиях мира, являются знамением послушания. Когда человек согрешил или вошел в непослушание, тем самым он вызвал на себя проклятие, и стихии в том числе, утратив данную ему власть, человек стал ограничен плотью, которая через это ограничение полностью попала под власть стихии мира. Вы знаете, что в книге Екклезиастов, 3 глава, 18 стих и 19, говорится, что человек без Бога или без боговодительства – животное. Или живет пяти органами чувств во власти стихий мира. Вот почему у животных, когда дождь, они прячутся. Когда солнышко, они выходят. Когда инфляция, они прячутся. Когда заканчивается, они выходят. И другое тоже. Человек, живя долгое время на земле, без мудрости Божией, фактически научил себя полностью находиться во власти стихий мира, вызывая на себя стихии мира, оправдывая, называя это капризами природы и так дальше и тому подобное. И вы знаете, что удивительно? При всех таких подходах люди так и не обратили внимания, что стихии мира – это следствие или закономерность. Никто просто даже не обратил на это внимания. А Писание говорит, что князь мира затмил умы, чтобы для них не воссиял свет Евангелия. Давайте мы начнем рассмотрим одну историю, и на примере этой истории мы увидим некоторые важные истины, явленные Иисусом в отношении стихий мира. И вы сразу поймете, о чем мы говорим. Марка 4 глава. Известная история, когда Иисус переправлялся на ту сторону моря. Марка 4 глава, начнем с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону». И отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были другие в лодке. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Смотрите, какое интересное положение Иисус занял. Его будет и говорят, «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Почему ученики Иисуса так прореагировали на бурю? Потому что в их разуме присутствовало искаженное представление о буре. Они рассматривали бурю как бурю. Бурю как причину их угрозы. Они ни в коем случае не рассматривали ее по-другому. Слышите? Они рассматривали его как бурю, как то, что принесет смерть. Это одна из ловушек сатаны, которую он насадил в своей ложью. Что буря, ураган, землетрясение и так далее убьют тебя. То есть даже без всякого исключения они тебя убьют. И человек, не рассматривая вопрос, а почему они должны прийти, буря, ураган, принял эту угрозу и стал готовиться к ее встрече. Помните, в свое время многие люди откладывали деньги на черный день. Какой день пришел? Черный. Никто же не откладывал на светлый. Все на черный. И знаете, что люди ждут потоп. Но у вас есть благая весть для них. Покажите им радугу и скажите, потопа больше не будет. Скажите, что вы такое говорите? А Лоба сказал, что будет. Он, наверное, еще просто не показывал. Так бы ему открылась радуга. Они вообще ждут и конец света. У вас тоже есть благая весть. Будет конец тьмы. Свет останется. Так что, видите, у вас знания очень объемные. Конечно, не задирайте нос, это не ваше знание. Так что расслабьтесь, спину не прогибайте. Хорошо. Итак, человек, не рассматривая вопрос, а почему они должны прийти, потерял, принял эту угрозу и стал готовиться к встрече. Люди строят сейсмически стойкие дома, делают отводы от оползней, ставят громоотводы, предупреждают о возникновении смерча и при этом даже не пытаются узнать истинную причину их появления. То есть вопрос даже так не поднимается. То есть это подобно тому, как вы поставили у себя в квартире на столе пирог или торт сладкий, и через окно полетели осы. И вместо того, чтобы закрывать окно, вы просто стоите и отгоняете. А они все больше, больше, и вот они облепили весь пирог, а вы ругаетесь. Ругаете всеми. Закройте окно. О, брат Олег, вы привыкли легким путем ходить. Честными, брат Олег, вратами мы входим. Вам легко. А вы попробуйте так. Попробуйте обувь с гвоздиком и ходить. Пожалуйста, если вам нравится такой аппликатор Кузнецова, то ходите хоть целый день. Хорошо. Давайте посмотрим, что говорит Писание по поводу землетрясения. Мне вот это нравится. Потому что есть, откуда берутся землетрясения? Притча 30 глава, но опять-таки это не последнее утверждение, что только так и не иначе. Конечно, есть и другие причины. Но причина, естественно, проклятие. В благословениях Авраама нет землетрясений. И это благая весть. Притча 30 глава с 21 по 23 стих. От трех трясется земля. Четырех она не может носить. Она их постоянно струшивает. Знаете, как село что-то на плечо, уструшивает. Раба, когда он делается царем. Знаете, что говорит Писание? Горе тому народу, у кого царь-младенец. Как только младенец садится на престол, земля его сразу струшивает. А он пытается узнать, что же это в нашем районе такая активность сейсмическая. Переедет в другой город, активность будет там. Следующее. Глупого. Когда он досыта, есть хлеб. Есть хлеб. Потому что все начинают сразу думать, что он мудрый. И делать, как он, как глупый. И земля струшивает его. И позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Другими словами, всех их земля пытается струсить. Знаете почему? Потому что они становятся причиной проблем в жизни других людей. И все, просто струшивает. Вот почему многие города просто стерты с лица земли, от землетрясений. Потому что люди так и не воззвали к Творцу. Они считали, что причиной землетрясений – это сейсмически активная зона и так дальше, и тому подобное. И никто даже не открыл Библию. Они все обращались к кому угодно, но только не к Творцу. Потому что если они обратятся к Нему, им придется признать свои ошибки. А люди не хотят это делать. Хорошо. Возвращаемся к Иисусу. И встав, Иисус, Он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нету веры. Давайте я отмечу здесь одну истину. Я знаю, что многие верующие уже практиковали подобные вещи. И у них ничего не получалось. Я вам дам некоторый ответ. Стихии мира слушались Иисуса не потому, что Он был Сын Божий, а потому, что Он был послушный Богу. Еще раз повторю. Вы тоже дети Божии. Потому слава Богу, что вы дети Божии. Но послушание определяет послушание. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Стихии мира слушались Иисуса не потому, что Он был Сын Божий, а потому, что Он был послушный Богу. Иисус демонстрировал то, что доступно человеку, послушному Богу, а не всем, кто захочет запрещать или разрешать стихиям мира. Написано в книге Исаия, 1 глава, 19 стих. «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Ну, вы даже не захотели. Послушание человеку Богу приводит в послушание человеку стихий Божий. Таков порядок. Поэтому, прежде нежели говорить стихиям, важно стать послушным тому, кто их утвердил. Без этого не будет их послушания. Послушание морю Моисею брало свою силу из послушания Моисею Богу. Послушание засухи и дождя Илии брало свою силу из послушания Илии Богу. Первая заповедь является ключом к послушанию человеку всего, что сотворил Господь. Нету первой заповеди? Сами понимаете. Вот почему у человека появился страх перед стихиями мира. Непослушание Богу. Скажите, как такое может быть? Человеку нечего и некого бояться, если он послушен Богу. И все. Если вы послушны Богу, вы не боитесь урагана. Потому что в своем духе вы имеете дерзновение. Потому что поступаете в мире с тем, как он. И вы выходите и рассказываете ему путь, по которому ему идти. Но он слушается, на самом деле ураган не вас, а Бога через вас. Потому что когда вы живете в любви, в послушании, то Бог живет через вас. Давайте рассмотрим пример, еще один пример из Писания. Это Матфея 14 глава с 23 стиха. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка уже была на середине моря с учениками. И ее било волнами, потому что ветер был противный или противоположный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак. И от страха вскричали. Откуда у них взялся страх? В этом разуме ходить по воде невозможно. Представьте, какое влияние оказал грех. Это невозможно. Вы знаете, люди в мире говорят, что и Бога нет. Почему? Потому что они его не видят. Ну, я в таких случаях просто аккуратно свожу на то. Пошли, подойдем к зеркалу. Зачем? Посмотри, мозги видишь? Это вы на что намекаете? Ты представляешь? А я с тобой разговариваю. Вот тут. Но они и органов своих тоже не видят. Но я знаю, что они есть. Ты чем-то руководствуешься. Конечно, ты чем-то руководствуешься. Поэтому мы руководствуемся истиной. А ты чем руководствуешься? Чьими-то исследованиями ты руководствуешься. У тебя своего реально-то ничего и нет. У Бога, у человека ничего своего нет. У него либо Божье, либо сатанинское. Середины нет. Это бескомпромиссно, но зато истина. Увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, брат не сомневался даже ни капельки. Если это ты, знаете, он их любил, он нас любит. Не думайте, что он роется в ваших сомнениях. Ему это не надо. Он вас любит такими, как вы есть. Он понимает, что мы дети. Если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он мне сказал: как ты позволил усомниться, неверный? Вы такого не найдете здесь. Он же сказал: иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Смотрите, послушание Петра Иисусу сделало послушным море Петру. Смотрите, как слава Богу. Вообще сила в послушании. Я всегда радовался пониманию послушания. Послушание компенсирует незнание. Так что, если вы чего-то еще не понимаете здесь, просто будьте послушны. И все. Потому в Ветхом Завете Бог не требовал от них понимания или откровений. Бог требовал от них послушания. Просто послушание. И все. Больше ничего не требовал. Хорошо. Но видя сильный ветер, испугался. Как будто ветер когда-то мешал кому-то ходить по морю, да? Это удивительно. Он задумался сразу. Волна идет. А я без скейтборда или как там. И начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» «Усомнился в чем? В моем слове». И когда вошли они в лодку, ветер утих. Для послушного Богу стихии мира не угроза, а защита и слуги. Это так радует тоже. Так что, если вы послушны Богу, даже если идет ураган, то вы сами понимаете. Идет уборка территории. Мудрость Божия говорит: а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Это притча 1.33. А Экклезиаста 8.5 написано: соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Стихии мира тоже входят в этот список. Потому отношение к стихиям мира у нас должно основываться на послушании Богу. Вот это основание. Если вы будете послушным Богу, вам нечего бояться стихий мира. Ну а те, кто не послушны Богу, они по-другому и не могут. Потому что в них нет духа любви, они могут только бояться. Потому они сеют этот страх. А вы его не принимаете. Так то не готовьтесь к потопу. Хорошо. То есть мы с вами рассмотрели истинное явление в отношении стихии мира. То есть мы видим, что Иисус относился к стихии мира как к тем, которые будут служить Ему как послушному Богу. Вот такое отношение было. Поэтому надо идти по морю, я не буду останавливать молитву раньше времени. Ну и что мой корабль отходит? О, надо завязывать. Братья, давайте завязывать молитву. Корабль уходит. Так подожди, мы же только начали, Бог только начал говорить. Но у нас все по расписанию. Да пусть себе идет корабль, мы его догоним. У нас еще нет такого мышления. Понимаете, сколько Бог хочет еще нам открыть? Он еще даже не начал. Он готовит нас. Он готовит нас, чтобы люди видели разницу между верующим и нечестивым, между служащим и неслужащим. Бог готовит нас, чтобы мы были для Него радостным именем, похвалой и честью перед всеми народами земли, которые услышат, изумлятся, затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия. Но надо нас приготовить, чтобы мы не устроили очередной цирк Шапито. И они спросят: у вас все такие? Они же, знаете как, они смотрят на нас и думают, что мы говорим серьезно. А мы смотрим на них, думают, и они серьезные. Хорошо, Бог готовит нас, слава Богу. Поэтому давайте расти. Не торопитесь быть большими, торопитесь быть послушными. Вырасти вы всегда успеете, у нас еще целая вечность. Впереди. Хорошо, давайте рассмотрим еще явление истинных дел в отношении проклятий. Тоже интересный сам по себе пункт, небольшой. Небольшой, потому что и так все понятно. Знаете, вы наверняка слышали такие выражения или толкования некоторых верующих, что терпи, Бог терпел и нам велел. Удивительное. Хотя в этом есть определенный смысл. Но с другой стороны, проблема не в самом этом изречении. Проблема в том, где они его используют. Они же в основном это говорят в отношении проклятия. То есть, если в жизни происходит какая-то проблема, какая-то болезнь, проблема в семье, еще что-то, они говорят: терпи, Бог терпел и нам велел. Но Бог не велел нам терпеть проклятие. Писание говорит о том, что в вере надо показать терпение. В вере должно быть терпение, не в проклятии. Вот если пришло проклятие, противостань твердой верою, а в вере нужно терпение, чтобы терпение имело свое совершенное действие. Проклятие терпеть не надо, вы от них искуплены. Зачем тогда нас было искупать от них, если нам нужно их терпеть? Это мазохизм чистой воды. Терпеть то, чего искуплен. Другое дело, что они не знают этого, они не понимают этих вопросов. Но если ты загнал занозу в ногу, я же не думаю, что ты покупаешь обувь такую, чтобы она не мешала занозе. Ты сразу снимаешь обувь, снимаешь носок и прилагаешь все усилия, чтобы ее извлечь. Но почему и так это не делают в отношении сатаны? Этот забежал грязный, вонючий квартиру, а мы ему коверчик подложили. Бог терпел и нам велел. Это ложь. Это ложь. Поэтому давайте отнесемся к проклятиям, так как к ним относился Иисус. И вы нигде не найдете, чтобы Иисус относился к проклятиям с милостью. Нигде такого нет. Это слава Богу. Понимаете, почему вам важен Иисус? Наконец-то вы увидите, как вы должны вообще к чему относиться. А так получается, мы слушаем, тот сказал, а потом обижаемся и на того, и на того. А потом обижаемся на себя, что мы послушали того и того. А умывает руки только сатана. Вот и все. А чтобы не обижаться ни на того, ни на того, ни на того, кто в зеркале, нужно обратиться к истине и начинать подражать Богу во всем. Поэтому давайте посмотрим, как Иисус относился к проклятиям. Иисус пролил свет на истинное отношение к проклятиям. Иисус сказал, Евангелие от Луки, 4 глава, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Если мы эти слова Иисуса соединим с тем, о чем проповедовал Петр в доме Корнилия, а именно «Бог послал сынам Израилем слово, благовествуя мир через Иисуса Христа», и вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. То есть Бог помазал Иисуса Духом Святым и силой, чтобы освобождать от проклятий, а не терпеть их. Слышите? Бог помазал Иисуса для вас, чтобы вы не терпели проклятия, а силою Его вас противостали. Отношение к проклятию должно быть как инородному, как не вашему. Потому не говорите «моя болезнь». Если она ваша, что вы за нее молитесь? Уйди. Это ваше. А я вам рекомендую, не воруйте у сатаны, это его. Его дайте ему. Помолитесь за мою проблему. А ты что, не искуплен? Понимаете, нам нужно научиться разговаривать. Тогда как мне сказать? О, кто-то и оно. Давайте помолимся, молитве согласия о том, от чего я искуплен. Почему вы так не сказали? Мы еще учимся. Конечно, мы еще учимся. Никто же на вас не наезжает, так что все, конец. Мы учимся. Давайте учиться. У нас есть у кого учиться. Слава Богу за Иисуса. Хорошо. Итак, Бог помазал Иисуса, чтобы исполнять обещанное Аврааму. Что Бог пообещал Аврааму? В семени твоем благословляться все племена земные. Благословляться. Они будут терпеть проклятие. В семени твоем благословляться. Потому Иисус пришел на землю не только, чтобы являть благословение, а чтобы и открыть дверь в благословение для каждого человека. Через свой крест, кровь, имя, слово и помазание. Иисус истиной проводил черту, демонстрируя истинные намерения Божьи в отношении людей и по отношению к проклятию, как следствие лжи. Ложь устраняется истиной, а проклятие устраняется благословением. Ложь устраняется истиной, а проклятие устраняется благословением. Середины нет. Если вы хотите убрать из своей жизни любую ложь, в любой ее форме, идите бескомпромиссно в истине. Если вы хотите убрать из своей жизни проклятие, идите бескомпромиссно в благословении. Что значит бескомпромиссно в благословении? Если Бог сказал, что вы благословенны в городе, то сколько стоит квадратный метр, роли не играет? 3000 или 5000. Хочешь расширение жилплощади? Да, брат Олег. Дом и имение от родителей. Пора уже понять, откуда это приходит. А я думал, что мне нужно пойти заработать. Авраам тоже думал, что надо Сарой умножение осуществлять. Пока не обучился у Бога, что нужно называть несуществующее, как существующее, через полтора года родился сын. Перестаньте смотреть на то, как они приобретают. Чтобы помнил Господа Бога твоего, который дает тебе силу приобретать богатство, дабы как ныне исполнить завет свой, который он клятвою утвердил. Ваше обеспечение в Слове Божьем. Слово Божье является носителем силы Божьей и осуществлением ожидаемого. Потому пока не придет сила и обеспечение, не видать. Даже если вы будете работать на трех работах. Так приобретается совсем другой дом. И он намного меньше, но деревянный. И я вам говорю так, как есть. И там нужно не завещание. Там нужна не прописка, а завещание уже. Хорошо, я просто подчеркиваю вам, чтобы вы понимали, что плоть все равно не может вам приобрести ваше. Только Слово Божие. Ибо оно из семя Божие, производящее по своему роду плоть. Хорошо. Итак, когда они вышли из лодки, тотчас жители, узнав, обижали всю окрестность и начали на постелях приносить больных. То есть мы видим, что происходило вокруг Иисуса. На постелях приносить больных туда, где он, как слышно, был, находился. Куда приходил он, в селение или в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы он прикоснулся хотя бы к краю одежды его. И которые прикасались к нему, исцелялись. Марка 6 глава, 54-56 стих. То есть мы видим, что когда прикасались или он прикасался, проклятия уходили. Не знаете, меня это сильно радует. Потому что здесь в этом есть определенная истина. В том, что Бог не накладывает проклятие. Бог на тебя то-то, то-то. Но поймите, получается вообще странно. Бог накладывает проклятие, а Иисус их снимает. Так пусть они договорятся уже между собой. Это что за новый метод? Бог помазал Иисуса, чтобы освободить меня от проклятия. При этом Бог накладывает, а Иисус освобождает. Так это так никогда не закончится. Так Бог помазал Иисуса, чтобы освободить вас от проклятия. Раз и навсегда. Ибо так возлюбил Бог мир. Не для того, чтобы облагать их проклятием, а чтобы мир спасен был. Опять-таки, через Иисуса это видно. Вне Его создается куча теорий. Знаете, я вас немножко в этом плане просвещу. Вообще теории возникают тогда, когда человек не живет верой, а оправдывает свое отсутствие результатов. Их же надо как-то оправдать. Он уже 10 лет в Боге, а пока ни одно обетование, не дай аминь. И тут рождается теория для того, чтобы оправдать отсутствие результата. Так они и рождаются. Там, где есть результаты, там никогда теории нет. Там есть практика. Практики не нуждаются в теории. Потому что шпагите и так хватает. Это да. Проклятия не являются волей Божьей. Их нет в истине для человека. Следовательно, отношение к ним должно быть таким. Устрани. Вот такое отношение было и у Иисуса. Устранял. Устранял. И меня это особенно радуется, что тот Дух Святой, который был вы на Иисусе, пребывает во мне, чтобы устранять. 24 часа в сутки устранять. Я сплю, а Он устраняет. Не спит и не дремлет, хранящий Израиля, устраняет. Я сплю, а мои клеточки Духом Святым восстанавливаются, укрепляются. И юность моя обновляется, подобно орлу. Я сплю, а она обновляется. Вы скажете, брат Олег, почему у меня не обновляется? Последи за своим языком, и слава Богу, что ты живой. Я вам раскрываю так, как оно есть. Поймите, что Бог пообещал каждому из нас целостность. Целостность. Все цело, ничего не сломлено. 24 часа в сутки. Мы сами останавливаем силу Божию в нашем духе. Мы сами останавливаем Бога в нашей жизни. Исповеданием своих. Что свяжете на земле? Ну не связывайте уж Дух Святой, пожалуйста. Ну же не говорите, у меня этого нет, у меня быть не может. Зачем вы говорите, я уже все и уже все? Не говорите так никогда. Все цело, ничего не сломлено. И сила исцеляющая действует в моем теле 24 часа в сутки, восстанавливая, делая меня целостным. В Все. Даже когда ты спишь, пусть действует. Это же благодать Божья. Ты спишь, а оно исцеляет. Знаете, многие болезни есть, которые вы прошли, и вы даже об этом не знали. Потому что Бог благ, и Он любит нас. Но давайте не останавливать и в тех, которые еще наполняют этот мир. Мир готовится к болезням, а мы готовимся домой. Мир готовится, а мы даже и не собираемся. Потому что в нашем духе действует Бог, исцеляя, врачуя, восстанавливая. Слава Богу! Хорошо, на этом мы сегодня и остановимся. Уже следующий пункт рассмотрим на следующей нашей встрече. Потому что время пролетело. А, ну последнее. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Молитесь о том, чтобы в вашей жизни было все истинно. Молитесь о том, чтобы Дух Святой помог навести вам порядок. Дух Святой не будет наставлять вас на суету, Он наставит вас на истину. Поэтому, когда вы молитесь, будьте, пожалуйста, мягкими, открытыми. Потому что если вы держитесь скованными и не открыты для того, чтобы Бог вас изменял, как глина, то вы не изменитесь. Не надо Богу рассказывать, в чем вас благословить. Это смешно выглядит. Он уже благословил вас всяким духовным благословением в небесах. Узнайте, в чем благословил, а в чем не благословил, покайтесь, да и извиняйтесь. Хорошо, давайте поблагодарим. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. И прости нам во имя Иисуса, Отец, что мы уклонялись от Твоей истины и сами придумывали свою жизнь, которую Ты уже спланировал и благословил. Мы каемся во имя Иисуса. Мы каемся перед Тобой, Иисус, что мы мешали Тебе в Твоем небесном служении в своей жизни, препятствовали, придумывали и просили, чтобы Ты еще и благословил. Мы каемся во имя Иисуса. Иисус, мы знаем, что у Тебя крепкая рука, мышца большая, и мы просим Тебя, возьми каждого из нас лично своей мышцой крепкую, мышцой высокую, и дай направление мыслям, дай направление словам, и помоги правильно понять и принять, дай направление всей жизни, и помоги не уклониться ни направо, ни налево духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Мы даем Тебе полное право, Господь Иисус. Мы знаем, что Ты знаешь, что лучше. И мы просим Тебя, Иисус, помоги навести порядок, чтобы каждый из нас предстал перед Тобой, как славная церковь, без пятна, без порока. Мы знаем, Господи, что Ты знаешь, что для нас лучше. Поэтому помоги, 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 да не будет суеты, да не будет бессмысленности, бесполезности. Иисус, мы знаем, что Ты помазан и поставлен Богом, помочь каждому из нас выполнить нашу миссию. Ты выполнил свою миссию, чтобы мы могли выполнить свою. И мы знаем, что Ты помазан, у Тебя есть сила помочь каждому из нас лично. Поэтому, Иисус, прямо сейчас мы хватаемся своей верой за Твое имя, за Твою кровь, за Твое Слово и за силу Твоего Святого Духа. Мы хватаемся за это все своим, всем своим естеством и верим, что Ты силен навести порядок. В каждой сфере нашей жизни, в каждой сфере Ты силен, Иисус. Ты помазан, Ты силен, Иисус. Поэтому мы просим, помоги. Помоги, чтобы нам не было стыдно перед Отцом, когда мы предстанем. И мы знаем, что Ты силен. Поэтому прямо сейчас мы принимаем. Мы принимаем действие Твоей силы, Твоего Духа в наведении порядка. И да будет в нашей жизни все истинно и ничего, кроме истины. Да уходит всякая суета, бессмысленность и бесполезность. И прямо сейчас я разрушаю все планы сатаны, все его намерения, всякую его ложь я аннулирую во имя Иисуса, да не имеет она силы в жизни каждого присутствующего. Во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо Тебе. Дух Святой, Ты сокровище наше. Дух Святой, Ты свет. И в Твоем свете мы видим свет. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь им в молитвенной комнате, чтобы ихняя жизнь, чтобы ихняя молитва была течением. И пусть они совершат свое течение. Пусть они совершат Божий план и Его намерения во всей полноте. Спасибо Тебе за Твою помощь в их молитвенной жизни. Спасибо Тебе за Твою помощь в их жизни в каждой сфере. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, и Ты никогда не оставишь нас. И просим Тебя, держи Тебя. Держи нас своей рукой крепкой, мышцой высокой. Мы верим, что Ты помазанный Богом обеспечитель. для каждой сферы. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Божьим небесным обеспечением. И мы верим, что Бог дает нам семя для сеяния и дает обилие посеянным. И поэтому прямо сейчас высвобождает свою веру. Божье небесное обеспечение высвобождает свою веру. Мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, идет обилием посеянным, благословляем его и говорим: стократный урожай для обеспечения Божьего плана в каждой сфере жизни. Поднимайся и приходи во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за небеса на земле. И спасибо тебе за то, что ты просвещал каждого присутствующего духом премудрости своей откровения. И суеты больше не будет вовеки. Во имя Иисуса. Аминь.